Глава 22. Прислонившись к стенке лифта, служащий конторы, сдававший в аренду помещение, упивался созерцанием кожаной мини-юбки. Глаза скользнули до самого ее края, приходившегося намного выше коленей, и начали продвигаться вниз, вдоль шва черных шелковых чулок. Шов нырял в туфельки на высоком каблуке, изящные черные туфельки с красной полосой на носке. Уже упиравшийся в пол взгляд с восхищением пустился в обратный путь. По туфельке, шву, с него на край юбки, отдохнул несколько мгновений на ее выразительных выпуклостях и вновь устремился вверх, по свитеру из красного кашемира, который, как заметил мужчина еще в вестибюле, мало что скрывал. Волосы спускались чуть ниже плеч, и на красном фоне свитера смотрелись очень эффектно. Мужчине было ясно, что волосы крашеные, но в сочетании с кожаной юбкой, черными чулками, туфельками на высоком каблуке, обтягивающим свитером и двумя изумительными полушариями под ним, выглядели великолепно. От такой женщины он бы не отказался. Прямо здесь. Не в лифте, конечно, нет. В конторе. Она пришла, чтобы снять помещение под офис. О цене можно было столковаться. Лифт остановился. Створки дверей раздвинулись, и он проследовал за женщиной по узкому коридору. Туда сделал он жест, включая свет. Подходя к двери в углу коридора, он обогнал ее и вставил ключ в замочную скважину старой деревянной двери. «Вот две комнаты», — сказал он, нащупав рукой еще один выключатель. «Около 200 квадратных футов». Она прошла к окну. «А вид неплохой». Тэмми стояла у окна и смотрела вдаль. «Да, хороший вид», — с готовностью подхватил клерк. «И ковер на полу новый. Ремонт был прошлой осенью. Вход во вторую комнату через прихожую — отличное место. Все здание целиком было отреставрировано лет 8 назад». Сообщая Тэмми все это, он не сводил взора с черных швов на ее чулках. «Неплохо». Одобрение вовсе не относилось к тому, что она слышала. Она все так же стояла у окна и смотрела вниз. «Как называется здание?» «Это хлопковая биржа, одно из самых старых зданий Мемфиса. Очень престижное место». «А насколько престижна плата?» Он кашлянул и раскрыл папку, которую держал в руках, уперся взглядом в ее каблуки. «Офис такой маленький. Для чего, вы сказали, его снимаете?» «Для работы. Я секретарша, представляю свои услуги тому, кто в них нуждается». Не обращая на него никакого внимания, она приблизилась к другому окну. Он следовал за ней. «Понятно. На какой срок хотите снять помещение?» «На полгода, с возможным последующим продлением на год». «Окей. На полгода цена составит 350 в месяц». Она остановилась, не дойдя до окна. Небрежным движением, сбросив правую туфельку, она кошачьим движением провела ступней по левой икре. Мужчина успел заметить, что шов продолжался и вдоль всей ступни, а ноготки на пальцах ног были красными. Чуть оттопырив свою задорную попку, Тэмми уселась на подоконник. Папка в руках клерка затряслась. «Я буду платить вам 250 в месяц», — авторитетно заявила она. Он закашлялся. «Какой смысл жадничать? Крошечные комнатки были ни на что не пригодны, годами их не снимал никто. А независимая секретарша могла понадобиться и конторе. Ему самому могла понадобиться независимая секретарша». «300. И это мое последнее слово. На помещение огромный спрос. 90% площади уже сданы. 300 в месяц, и это совсем за даром. Мы едва покроем издержки». Внезапно она повернулась к нему, и ему уже просто некуда было девать свои глаза. Он стал пожирать взглядом ее грудь, высокую и полную, туго обтянутую тонким свитером. «В объявлении говорилось, что офисы сдаются с мебелью», — заметила она. «Мебель мы можем вам предоставить», — согласился он, готовый сотрудничать. «Что вам понадобится?»
Тэмми посмотрела вокруг.
«Мне будет нужен стол секретаря и этажерка для картотеки, стеллажи для папок, несколько штук, пара стульев для клиентов, никакой безвкусицы. Другую комнату можно оставить пустой, я поставлю туда ксерокс».
«Нет проблем», — он улыбнулся.
«За все это я буду платить $300 в месяц».
«Договорились?»
Он достал из своей папки бланк и стал его заполнять. «Ваше имя?»
«Дорис Гринвуд».
Ее мать звали Дорис Гринвуд, а ее саму Тэмми Иннес Гринвуд, до того, как она вышла замуж за Бастера Хэмфилла, позже официально сменившего свое имя на Элвиса Аарона Хэмфилла. И с тех пор жизнь Тэмми перестала быть безоблачной. Мать жила в Эффингеме, штат Иллинойс.
«Отлично, Дорис», — сказал он непринужденно, как если бы они давно уже называли друг друга по имени, и отношения их становились более тесными.
«Домашний адрес?»
«А это вам для чего?» В голосе ее послышалось некоторое раздражение.
«Ну, нам просто нужна какая-то информация».
«Это не ваше дело».
«Ладно, ладно. Нет так нет». Картинным жестом он оторвал корешок и поднес его ближе к глазам. «Ну вот, я оформил, начиная с сегодняшнего дня, 2 марта, на 6 месяцев, то есть по 2 сентября. Нормально?»
Она кивнула и закурила сигарету.
Он продолжал. «Мы берем $300 задатка и плату за первый месяц авансом». Из кармашка юбочки она достала пачку банкнот, отсчитала 6 $100 бумажек и положила их на стол.
«Квитанцию», — потребовала она.
«Конечно», — он продолжал что-то писать.
«На каком мы этаже?» — спросила она его, подойдя к окну.
«На 9-м. После 15-го числа каждого месяца пени за неуплату 10%. Мы сохраняем за собой право в любое время войти для осмотра. Помещения не могут быть использованы для незаконной деятельности. Вы оплачиваете все издержки и страховку за площадь. За вами закрепляется место на стоянке напротив здания, и вот вам 2 ключа. Вопросы?»
«Что если я буду работать сверхурочно? Я имею в виду до поздней ночи».
«Это не проблема. Вы можете приходить и уходить, когда вам удобно. После наступления темноты охранник у выхода на Франц-стрит впустит вас».
Тэмми зажала сигарету в ярко накрашенных губах и подошла к столу. Поколебавшись мгновение, взяла ручку и подписалась именем Дорис Гринвуд. Закрыв дверь на замок, они проделали обратный путь вниз. К полудню следующего дня необходимая мебель была доставлена, и Дорис Гринвуд из Гринвуд Сервис уже установила на своем рабочем столе пишущую машинку и телефон. Сидя за машинкой, она могла, чуть повернув голову влево к окну, наблюдать за проезжей частью Франц-стрит. Ящики стола она заполнила бумагой, блокнотами, карандашами и прочими канцелярскими мелочами. На стеллажи с папками и на маленький столик между двумя креслами, предназначенными для клиентов, положила несколько журналов. В дверь постучали.
«Кто?» — прокричала она.
«Принесли ксерокс», — прозвучал мужской голос.
Тэмми повернула ручку замка и открыла дверь. В комнату вкатился энергичный коротышка по имени Горди, осмотрелся и грубовато спросил.
«Ну, куда вам его поставить?»
«Туда». Тэмми ткнула пальцем в сторону маленькой комнатки, у которой даже не было двери. Двое молодых людей в голубых комбинезонах втолкнули тележку с ксероксом. На ее стол Горди положил пачку бумаг.
«Это отличная, мощная машина. Выдает 90 копий в минуту с брошюратором и автоматической загрузкой. Хорошая машина».
«Где мне расписаться?» — спросила она, не обращая внимания на его болтовню. Он указал ей кончиком ручки.
«На полгода за 240 в месяц. За эти деньги вы еще получите обслуживание, ремонт и 500 листов бумаги на первые 2 месяца. Какой вам нужен формат, стандартный или половинного размера?»
«Стандартный».
«Платить каждый месяц с 10 числа. Руководство я положил на стеллаж. Будут вопросы, звоните». Оба парня в комбинезонах таращились на джинсы Тэмми в обтяжку. Горди подал ей желтый листок копии квитанции. «Спасибо, что обратились к нам». Троица ушла, и она закрыла за ними дверь. Подошла к окну и стала смотреть куда-то на север, в дальний конец Франц-стрит. На противоположной стороне улицы, в трех кварталах от хлопковой биржи, виднелись четвертый и пятый этажи фирмы «Бендини».